Итак, я прочитаю знакомое для нас место Священного Писания, книга пророка Амоса, глава 5, стих 24. «Пусть, как вода течет суд, и правда, как сильный поток». Нам уже достаточно хорошо известно, что это пророчество адресуется исключительно детям Божиим, и звучит оно как повеление Бога, которое призвано являться наследием и предназначением всякого человека, помещенного во Христа Иисуса. А посему под течением суда, как сильного потока правды, в Писании подразумеваются реки воды живой, вытекающие из чрева тех святых, которые пьют Святой Дух, как воду жизни. В силу чего проповедь, которую я буду продолжать, в свое время была названа Христом «реки воды живой». То есть практически суд, текущий как сильный поток, это и есть реки воды живой, вытекающие из чрева тех людей, которые пьют Святой Дух, как воду жизни. В Писании смысл, заключенный в слово «суд», многозначен и многофункционален, так как охватывает все сферы взаимоотношений Бога с человеком и человека с Богом. Суд, когда мы начнем размышлять, что это такое, то в Писании он определяется так. Это закон, законность, оправдание, устав. Суд – это заповедь, предписание, постановление. Это то, что Писание определяет и рассматривает под судом. Суд – это праведность, правда, прямота, верность. Это правосудие, справедливость, законность. Это приговор, постановление суда. Это праведное дело, справедливый поступок. Это вера, верность, надежность. Это доверие, упование и чаяние. Это убежденность и удостоверение. Это непоколебимость, стойкость и твердость. Это постоянство, непреложность и истинность. Это честность, искренность и безопасность. Это благодеяние и благополучие. Это все называется суд, который должен течь как сильный поток, который одновременно говорит о том, кто мы есть и что мы делаем, как мы себя проявляем. И другое значение слова «суд», основанное на всех этих положениях, которое выражает себя «суд» – это признание праведным, провозглашение праведным, признание невиновным, провозглашение незаслуживающим наказание. Вот это есть главное направление суда Божьего, чтобы оправдать человека, чтобы убрать вину с него, снять с него вину, чтобы он был невиновен и чтобы отменить наказание, которого он заслуживает. Однако одним из условий, чтобы обильный и сильный поток правосудия мог течь из нашего сердца посредством исповедания наших уст, как реки воды живой, это прежде всего жажда пить воду из источника жизни, который открывает беспрецедентное право и трансцендентную способность судить об уме Господнем. 1 Коринфянам 2:16. «Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов». Иметь ум Христов – это обладать возможностью поступать благоразумно, возможность различать истину от лжи, возможность внимать, обдумывать и рассматривать, возможность проявлять мудрость, возможность делаться мудрым и разумным, возможность понимать, разуметь и постигать непостижимое, возможность быть вразумляемым и наученным, возможность вразумлять, наставлять и объяснять, возможность заботиться и ухаживать, возможность иметь успех. Вот это значение, все вместе составляющие, означает иметь ум Христов. Чтобы вершить правосудие Бога, необходимо быть праведным или отвечать требованиям праведности Божией, которая обретается даром по благодати через послушание вере Божией. Некоторые думают, что такое вера. Вера – это послушание словам Божьим. Вера – от слышания Слова Божия. Когда мы слышим и повинуемся этим словам, это говорит о том, что мы обретаем праведность. Поверил Авраам Богу означает послушался Бога. Некоторые думают, поверить – это просто согласиться. Мы можем согласиться и сказать, пойдешь в виноградник работать, как в притче написано, да, отец, пойду. А потом не пошел, передумал. А другому сказал сыну, пойдешь в моем винограднике работать? Он говорит, нет, не пойду. Но потом отошел и подумал, а почему я так с отцом поступаю? И переменил свое решение, и пошел, и стал работать в винограднике отца. Христос спрашивает, скажите, какой из них исполнен волю отца? Тот, который сказал, не пойду, но пошел, отвечают ему. Таким образом, они сами осудили себя. Они сказали Богу, народ израильский сказал Богу, что он готов, он заключил с ним завет и сказал, что он готов пойти, но потом отказался и не пошел. И тогда Бог нашел тех, которые пошли, которые сказали, не пойдем, но потом передумали и сказали, пойдем. Поэтому очень важно понять эту мысль, что практически невозможно вершить правосудие Бога, которому призваны все дети Божии, если не обладать правом и способностью, заключенными в праведности, судить об уме своего небесного Отца посредством проникновения в Его сокровенные недра, которые для всего прочего творения являются территорией неприступного света. Для всего творения это мгла, покрытая непроницаемым, неприступным светом. Нам же, как детям Божиим, для проникновения в сферы неприступного света дана привилегия иметь и задействовать ум Христов, чтобы посредством Его сверхъестественных возможностей познавать ум своего небесного Отца или проникать в недра своего Отца. Луки 10:22 «И обратившись к ученикам, сказал, «Все предано мне Отцом моим, и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Это говорит о том, что проникнуть в пределы непроницаемого, непостижимого света, то есть в ум Отца, можно только через Христа. Только Христос может открыть. Практически Он так и сказал, «Я есть им путь и истина и жизнь, я есть им путь к Отцу». То есть Он может провести нас к уму Отца, к сердцу Отца. Однако, чтобы иметь ум Христов, его необходимо принять на неукоснительных условиях, предписанных Богом в Писании. Иоанна 8:31-32. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». То есть, Слово «сделает вас свободными от греха», но рабами праведности, и таким образом она проведет рабов праведности к уму и к сердцу Отца. В-третьих, чтобы принять и воспользоваться возможностями ума Христова, его необходимо отличать от возможностей своего ума. Потому что если мы будем свой ум выдавать за ум Божий и свои мысли за мысли Святого Духа, как это делают многие абсолютно без страха, не понимая, что за это будет суд Божий, пусть он сразу не совершается, но он совершится. Поэтому лучше я предостерегусь, прежде чем скажу, Дух Святой сказал мне, а я ответил ему, а он опять мне сказал, а я ему ответил или ответил. Мы можем встретить сегодня массу таких проповедников, которые вот так вот на «ты», у них идут просто диалог один за одним, от зуба отскакивают слова, Дух Святой им говорит. Меня просто это повергает в изумление, потому что я вижу по манере разговора, по тембру этих людей, по поведению, что никакой Святой Дух им вообще ничего не говорил никогда, что они не знают вообще, что такое Святой Дух, как к нему подходить и как с ним общаться. Иезекииля 28:6-10. Посмотрите, что говорит Господь, и это слово уже как приговор для подобных людей, которые с легкостью свои мысли выдают за мысли Святого Духа или пытаются своими мыслями, своим умом постигнуть Писание. А я так понимаю, у меня есть своя голова. Так вот, еще раз хочу прочитать всем, кто полагается на свою голову и выдает свои мысли за мысли Святого Духа. Иезекииля 28:6-10. «Зато так говорит Господь Бог». Так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божиим, ты умрешь от руки иноземцев смертью необрезанных. Ибо я сказал это, говорит Господь Бог. То есть для того, чтобы практически отличать Святой Дух от возможности своего ума, то есть ум Христов, который в нашем духе представляет Святой Дух, необходимо питаться молоком и медом, пребывать в Слове Божьем. Исайя 7:15 так и написано: «Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь, отвергать худое и избирать доброе». В-четвертых, необходимо знать, каким образом и на каких условиях посредством ума Христова проникать в ум своего Небесного Отца. И для этой цели, как мы уже знаем, необходимо посредством двух владычественных инстанций Бога в лице Слова Божия и Святого Духа поместить себя во Христа, а Христу позволить поселиться в нас. Иоанна 15:7. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Поэтому сегодня мы продолжим изучение одного из славных результатов пребывания во Христе, по которому следует определять о нашей способности судить об уме своего Небесного Отца. Если мы определим, что мы действительно пребываем во Христе, таким образом, пребывая во Христе, мы уже соприкасаемся с умом своего Небесного Отца. Итак, во Христе Иисусе мы будем обладать способностью переносить все гонения и сохранять верность Богу до конца. 2 Тимофею 3:12. «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». Итак, за право жить благочестивой жизнью во Христе Иисусе необходимо платить цену, выраженную в готовности и способности переносить гонения и преодолевать преграды религиозного невежества и зависти, и исходящей из ее темных и зловещих недр всякого рода недоброжелательств. Мы в определенном формате уже рассмотрели, какими характеристиками в Писании наделяется достоинство благочестия Божие, и начали рассматривать назначение благочестия во взаимоотношениях Бога со своим народом. Но чтобы связать дальнейшее с предыдущим, я вкратце напомню те определения, которые мы уже рассмотрели ранее. Благочестие – это благость Бога или проявление Его добродетели исключительно к своему народу, а не вообще ко всем людям подряд. Псалом Асафа 72:1. «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам». Вы никогда нигде увидите, что Бог благ к миру. Бог благ здесь написано к Израилю, к своим детям, к своему народу, к чистым сердцам. В благости Бога к своему народу отражена Его благодарность, преданность, верность, лояльность, милость и доброта, как следствие Его преданности своему народу, Его верности и Его милосердия, так как Он искупил его от плена греха и смерти. Слово «благочестие» или «благость» происходит от корня глагола «отблагодарить», обеспечить, позаботиться и приготовлять. И приводится слово «благочестие» или «благость» в Писании как одно из имен Бога, в котором сокрыты возможности Его благости к тем людям, с кем Он связан узами клятвенного завета. То есть благость Бога направлена только к тем людям, с которыми Он связан узами клятвенного завета. В силу этого благочестия или благость – это извечное и неизменное свойство и достоинство, присущее исключительно Богу. Псалом 85:5. «Ты, Господи, благ». То есть благость, благочестие – это одно и то же. «Ты, Господи, благ и милосерд, и милостив ко всем призывающим Тебя». Обратите внимание, кому Бог благ, кому направлено Божье благочестие? Ко всем призывающим Тебя. Призывать Бога означает понимать Бога, трепетать пред Ним, ожидать, что Он скажет с готовностью, чтобы выполнить немедленно то, что Он скажет. Вот что означает призывать Бога. Это значит приходить к Нему и молчать перед Ним с готовностью выполнить то, что Он скажет. Не Ему навязывать и не у Него что-то просить, а приготовить свое сердце прийти к Нему с ожиданием, как Святой Дух ожидал и носился над водами, чтобы немедленно выполнить, что Он скажет. И когда Бог сказал: «Да будет свет», Дух Святой немедленно проявил свет. Точно так и здесь. Молитва, подлинная молитва – это когда человек приготавливает себя и настраивает себя. Авраам призывал Бога, это не значит, что он молился в это время Богу. Это молитва, но не значит, что он что-то говорил или что-то просил. Он принес жертву и ожидал, что Господь скажет ему. Он ждал долго. Налетали дикие, то есть хищные птицы, пытаясь попортить жертву. Он отгонял. И вот только ночью, то есть он долго ожидал, и только в полночь Господь ответил. И Господь заключил с ним завет, и Господь сказал, что ему делать. И Авраам немедленно стал исполнять, что Господь ему сказал, потому что он был готов. Вот это означает призывать Бога. Поэтому благочестие Бога или благость Бога направлена вот к такому народу, к призывающему. Псалом 33:9. «Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него». Вкусите, то есть попробуйте, уповайте на Него, и когда будете уповать, вы узнаете, вы вкусите, как Он благ. Вы поймете Его благочестие, вы оцените Его доброе дело. Псалом 83:12. «Ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает благодать и славу. Ходящих в непорочности Он не лишает благ». То есть Он не лишает их своей благодарности, своей благодати. Потому что благочестие – это благодать, благодарность Бога. Это Его благость, направленная исключительно к Своим детям. Таким образом, когда в Писании слово «благочестие» употребляется как достоинство Бога, то оно выражает отношение Бога к человеку, с которым он вступил в клятвенные обязательства или в клятвенные узы завета. Но когда в Писании слово «благочестие» употребляется по отношению достоинства человека, то оно означает, что этот человек богобоязненный, благоговеющий пред Богом и Его Словом. Это уже говорит об отношении человека к Богу. Вот есть одно из мест Писания для примера Луки 2, 25-26. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израиля. И Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня». Благочестивый. То есть и здесь написано, что он благочестие, что он был праведный. Он ждал, когда Господь утешит Израиля. И утешение Израиля, чающий, ожидающий и желающий, выражалось в семени, в явлении Мессии. И ему было сказано, что он его увидит. Он не умрет, доколе не увидит его. И когда Христа принесли в храм, он по вдохновению Святого Духа пришел в храм, не зная, что Христа принесут, что он встретится там с ним. Но он в это время пришел туда. И когда он пришел туда, в это время принесли младенца Иисуса на посвящение. И он взял его на руки и сказал: «Ныне отпускаешь владыка раба твоего с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты приготовил пред глазами всех людей, пред глазами народа твоего Израиля». То есть, этим самым он засвидетельствовал, что младенец, которого он держал в руках, является Мессией, семенем жены, с которым он встретился. Таким образом, благочестие человека должно быть направлено на встречу со Христом, на ожидание с Ним. Он был благочестивый, чаял, желал. То есть, они должны ожидать Христа. Посмотрите, где он с Ним встретился? В храме. Он не встречал Его на облаках небесных, потому что облака небесные связаны со вторым пришествием Христа. Христос придет за Своей Церковью, и только Церковь Его будет знать. Имеется в виду те святые, которые принадлежат к разряду невесты. Потому что спасенных много, но Бог из этих спасенных выбирает невесту. Невеста не выбирается из мира. Спасенные выбираются из мира, а невеста выбирается уже из спасенных. Как было в случае с Исфирью. То есть для того, чтобы выбрать девиц, из которых потом будут выбирать царицу, вначале всех девиц выбрали из всей области. И когда Артаксерсу представили всех девиц, то он выбрал из этих всех только одну. Так и здесь мы должны прекрасно понимать, что дьявол будет делать буквально все, чтобы упразднить невесту, чтобы она не существовала. О чем вы говорите? Невеста – это все, и вот когда будет второе пришествие Христа, вот это и будет невеста, когда все вас нет. Это уже не невеста. Это уже все спасенные будут восхищены. Невеста до годины искушения уйдет от земли. Написано: «И так как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Зачем я это говорю? Потому что сегодня с наглостью прорывается ложь в церковь о том, что не будет тайного восхищения, его нет, что в Писании якобы даже намека на это нет. А как мы тогда объясним слова двух мужей, двух ангелов? Стояло более 120 человек, быть может, более 500 человек, говорят приблизительно по Писанию, которые были на горе Елеонской, когда Христос восхищался. Он дал им последнее наставление, сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари», то есть «идите и сделайте их учениками». «Идите, научите все народы». В оригинале написано: «Сделайте учениками все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. И сей я с вами во все дни до скончания века». Сказав это, он начал благословлять их. И благословляя их, облако спустилось, взяло его, и на глазах у них стал подниматься. Они смотрели, и облако взяло, и больше его не увидели. Они продолжали смотреть. Они не ожидали, что он ушел, они думают, сейчас он опять появится, спустится, что-то произойдет, он что-то хочет показать. Но тогда явились два мужа и сказали им: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет точно таким образом, каким вы видели его восходящим». Прочитайте, когда он будет идти на второе пришествие. «Как молния сверкает, и видна бывает от востока до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». Там написано, что люди придут в ужас, будут говорить камням и холмам: «Падите на нас, покройте нас от лица сидящего на престоле». Там говорится о том, что в это время у него будет исходить острый меч, и он будет поражать им народы. Но есть же разница по характеру пришествия того и другого. Ученикам он сказал: «За вами я приду. Вот так же, как я сейчас ушел, так же тихо приду. Я отделю вас». Симеон встретился в храме с ним. Не надо путать тайное пришествие за церковью. Он придет как вор. Второе пришествие – это не будет воровство. Он явно придет. Он не вор, но за церковью придет как вор. Ночью, тихо, тайно. Вор, когда приходит и берет, вы даже не знаете. Вы потом только утром обнаруживаете, что у вас побыл вор. Так и мир обнаружит только потом, когда церковь вознесется, он потом обнаружит, что определенных людей не стало. Они исчезли по всему лицу земли. Масса мужчин, женщин и детей исчезли бесследно. Нет их. Но прежде чем исчезнуть бесследно, они успеют сообщить своим: «Мы уходим и скоро возвратимся назад. Остановим анархию Антихриста, который придет к власти, как только мы уйдем. Это мы задержали его. Он уже должен был бы прийти к власти». Иисус сказал: «Молитесь, чтобы сократились те дни. Если не сократятся те дни, не спасется никакая плоть. Дни правления Антихриста». И чтобы задержать или сократить дни правления Антихриста, Бог задержит невесту свою здесь. Задержав невесту свою здесь, он не сможет открыться при ней. Представьте себе, гонимая, на нее не обращают внимания религиозные могущественные организации, структуры, а он не может открыться только благодаря потому, что она здесь. Она обладает такой мощью, что он не может открыться. И время подошло, и политические события выстроились в ряд. Все говорит о том, что он должен уже прийти к своей власти. И уже все иллюминаты и масонные орут, и рыцари Мальтийского ордена уже скачут по всей земле, а ничего не получается. Не восхищена еще она. Писание говорит: «Доколе не будет взят от среды удерживающей теперь, только тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего». Итак, по своим характеристикам слово «благочестие» противоположно значению слова «нечестие», из чего следует, что человек, который называет себя верующим, но у которого отсутствует истинная сила благочестия, это человек нечестивый. 2 Тимофея 3:5: «Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». Таким образом, благочестивый человек – это человек, который использует истину, заключенную в учении благочестии, не для материального прибытка, а для правильных взаимоотношений с Богом, друг с другом и для сохранения самого себя в этом мире от зла. 1 Тимофея 6:5. «Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка, удаляйся от таких». Представляете, когда люди используют отношения Бога, благочестие, для того, чтобы жить материально лучше. Находят места Писания, извращают, вырывают их по-живому из контекста, доказывая, что есть обетование для того, чтобы мы жили лучше. А Писание говорит: «Ищите Царство Божие в праведности Его, и это все приложится вам. Будьте довольны тем, что имеете, и великое приобретение – быть благочестивым и довольным». То есть благочестивым означает богобоязненным, искать Бога и ожидать утешения Израилева. Мы ждем Его, когда Он придет в предрассветней мгле. Прежде чем настанет день начала тысячелетнего царства, Он придет и возьмет свою невесту, и тогда начнется не то, что сейчас происходит. Ужасы, которые потрясут землю при правлении Антихриста, ни в какое сравнение не входят с тем, что происходило. Все бедствия, которые происходили ранее, вместе взятые, все равно не окажут того ужаса, который произойдет за эти 3 с небольшим года его правления. По Писанию он будет царствовать 3,5 года. Но учитывая, что его правление – будет задержана и не будет 3,5 года. Так как невеста задержится здесь, то полностью 3,5 года он не будет царствовать. Я не знаю, сколько это будет, на сколько месяцев Бог задержит невесту для того, чтобы сократить дни пребывания Антихриста у власти. Это будет зависеть также от самой невесты, потому что она будет понимать уже свое положение, видеть. Она будет говорить, она будет звать: «Ей гряди, Господи Иисусе», потому что дух и невеста говорят: «Приди». И слышащий, если кто-то услышит это, он может быть приобщен к невесте, потому что написано: «И слышащий, да скажет, приди». Не у каждого сегодня открыто ухо, чтобы быть причастным к невесте, потому что для того, чтобы быть причастным к невесте, нужно платить цену, на которую никогда не бывает сейла, скидок. 100% надо платить. Освящение, жить святой жизнью, каждый час освящаться, каждую минуту, а не куцы и энкаунтеры, которые сегодня заменили подлинное освящение. Это обман, это ложь, это заблуждение. Освящение – это процесс до тех пор, пока мы не получим новое тело. Святый да освящается еще, праведный да творит правду еще и так далее. Поэтому достоинство благочестия описывает правильные отношения только между человеком и Богом, а также только между человеком и человеком, которые связаны между собою узами завета. И мы с вами объяснились и увидели источник и корень благочестия, что благочестие определяется добрым отношением Бога к тем, кто находится во Христе Иисусе. Только к тем оно направлено и этим определяется, к тем людям, кто находится во Христе. Во-вторых, со стороны человека благочестие определяется правильным отношением человека к Богу. В силу этого благочестия как со стороны Бога, так и со стороны Его народа является проявлением добрых дел, направленных друг к другу и производимых ради друг друга. В-третьих, благочестие определяется прямым участием человека к божескому естеству. Я не буду приводить места Писания, так как мы уже об этом говорили. В-четвертых, благочестие определяется показанием добрых дел, соделанными в вере. Дела, соделанные не в вере, определяются злыми, так как инспирируются плотью и совершаются ради плоти. В-пятых, благочестие определяется наличием кротости, выраженной в способности обуздывания своего языка, а не ближнего. В-шестых, благочестие определяется в способности презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. В-седьмых, благочестие определяется отсутствием в человеке гордости, которая является матерью всех пороков. рассматривая вопрос, какое назначение призвана выполнять дисциплина благочестия в наших взаимоотношениях с Богом, мы обратились к формулировке апостола Павла, которому через вдохновение Святым Духом удалось в метких и кратких определениях поставить или представить семь направлений, в которых он определил, какое назначение призвана выполнять дисциплина благочестия в отношениях Бога с человеком. 1 Тимофея 3:16. «И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Это семь направлений, в которых проявляет себя благочестие Бога, направленное. И, разумеется, Бог ждет в этих же семи направлениях ответную реакцию, ответную благодарность, благочестие со стороны человека. Итак, оно выражается в соприкосновении с тайной Бога, в явлении Бога во плоти, в оправдании Бога в духе, в показании Бога во Христе ангелам, проповедь о Христе в народах, принятие Христа в мире верою, вознесение Христа во славе. Рассматривая назначение благочестия, выраженное в соприкосновении с тайной Бога, мы пришли к выводу, что это назначение во взаимоотношениях Бога с человеком, с одной стороны, преследовало цель – созидание человека в Дом Божий, а с другой – обитание человека в Боге. В этом и заключается таинство, когда Бог проникает в человека. Человек тоже является, дух человека – это тоже территория неприступного света. Неприступный свет – это суверенность. То есть Бог таким образом хочет показать свою суверенность и суверенность человека. И назначение благочестия, чтобы они начали общаться, чтобы Бог мог поселиться в человеке, а человек мог поселиться в Боге или обитать в Боге. Исаия 57:15 говорится: «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно живущий, святое имя Его. Я живу на высоте небес, во святилище, а также сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». То есть я живу на высоте небес, я живу в церкви, во святилище, я живу сокрушенными. То есть те, которые открыли, не я открывал дверь, они суверенные, это был неприступный свет, но они сами открыли. Бог сам открывает через Христа путь к своему сердцу в неприступный свет. Поэтому высота небес указывает на тот фактор, что Отец, Сын и Святой Дух пребывают друг в друге. Святилище, в котором пребывает Отец, Сын и Святой Дух, это церковь или собрание святых детей Божиих. Это видно из молитвы Христа, Иоанна 17:21, где Он молится Своему Отцу в Гефсиманском саду: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня». То есть, обратите внимание, единение Сына с Отцом, и теперь в это же единение, в эту же органику приглашаются люди, святые, да будут они едины, как мы с Тобой. Таким образом, дух возрожденного человека при условии его органической причастности к церкви, к собранию святых, является органической причастностью мглы и неприступного света, в котором обитает Бог. Эта мысль просматривается в суверенных отношениях Святого Духа с нашим возрожденным Духом в таких словах. Псалом 41:8. «Бездна, бездну призывает голосом водопадов Твоих, все воды Твои и волны Твои прошли надо мною». Бездна – это такая глубина вод, которую невозможно измерить. И здесь говорится: «Бездна, бездну призывает». То есть одна бездна призывает другую. Имеется в виду, Бог призвал Авраама, Бог призвал нас. Чем Он? Голосом водопадов Своих призывает. Бездна, бездну. То есть две суверенности встречаются друг с другом и призывают друг друга. Бог призывает человека, человек призывает Бога. Когда Бог призывает человека, то слово «призвать» в устах Бога означает «приказывать», «повелевать». Когда человек призывает Бога, то это означает смиренно ожидать, что Он скажет, и приготовиться немедленно выполнять то, что Он скажет. Итак, давайте перейдем, каким образом являть Бога во плоти, потому что назначение благочестия призвано являть Бога во плоти. и беспрекословно великое благочестие, тайно Бог явился во плоти. Призвание посредством достоинств, заключенных в благочестии, являть Бога во плоти. То есть мы с вами призваны являть Бога во плоти, так как это сделал Сын Божий. Сын Божий явил своего Отца во плоти. Это является высочайшим уделом и неизменной волей Божией для всех детей Божиих без исключения. И эталоном явления Бога во плоти для всякого человека, приходящего к Богу, по изволению Небесного Отца, был помазан и представлен Святым Духом Его Сын, на то время единородный, единственный Сын Божий Иисус Христос. Именно благодаря проявлению благочестия Бога в Сыне Божьем были узаконены Богом правовые отношения с человеком, приходящим к Богу, дающим ему право призывать Бога. Если бы Сын Божий не выстроил эти отношения, то мы сегодня не имели бы права, способности и возможности призывать Бога. Именно такое определение и такое назначение было провозглашено многочисленным небесным воинством на Вифлеемских полях в день явления Бога во плоти, которое явилось для всех приходящих к Богу эталоном подражания. Луки 2, 13, 14. «И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Бог явился во плоти, пока что еще младенца Иисуса, и ангелы восторженно восклицали: «Бог явился во плоти». Для кого? Кому? Да, это написано всему миру, но это пред Богом они восклицали. Мир не видел. Там были некоторые пастухи, которые пасли овец, которые увидели многочисленное воинство небесное, восклицающее, хвалящее Бога о том, что Бог во плоти явился. Они немедленно пошли в селение и рассказали: мы видели чудное явление. Не один я видел. Все видели. Но бывает, один видел, а другие не видят, то можно не доверять, сказать, у него галлюцинация. А это что, у всех галлюцинация? Поэтому, если человек родился свыше, то это означает, что он соприкоснулся с праздником Рождества Христова или с тайной благочестия. И теперь только от него самого будет зависеть, как он отнесется или как он будет соработать с этой великой тайной. Будет ли он жить ею, развивать ее в самом себе, затрачивать на нее свое время, свои средства, или будет о ней вспоминать, как это делает все номинальное христианство один раз в году. Дело в том, что учение тайны благочестия – это серебро, которое дано нам Богом, которое мы призваны пустить в оборот. Так как, согласно Писанию, именно в серебре благочестия содержатся все элементы, дающие человеку готовность встретить Господа неоскверненными и непорочными в мире. 2 Петра 3, 10, 14. «Придет же день Господень, как тот ночью, и тогда небеса с шумом придут». Здесь говорится о втором пришествии Христа, о Его дне. Потому что за церковью Он не днем приходит, Он приходит ночью, в предрассветной мгле. И в притче так и говорят: ночью жених придет. А сюда Он приходит как судья, а не как жених, днем. «Стихии же, разгоревшись, тогда разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Впрочем, не переживайте, что все это разрушится. Мы ожидаем нового неба и новой земли по обещанию Бога, по Его неизменному слову. Слову. Итак, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь, старославянское слово, постарайтесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире. То есть постарайтесь вести благочестивую жизнь, чтобы ваше благочестие было направлено не ради материального прибытка, а ради того, чтобы угодить Богу, делать что-то для Господа, что Ему будет приятно. Если мы, минуя предрассудки, хотя бы немного задержим свое внимание на тайне явления Бога во плоти, то мы увидим, что тайна явления Бога во плоти призвана Богом отмечаться, праздноваться и проявляться не один раз в году, а стать естественной нормой нашей повседневной жизни. Праздник Рождества по своей значимости, по своему размаху, по своей нескончаемой славе был и остается великой тайной благочестия, поставленной во главу всех праздников. Даже такие последующие праздники, как Пасха, Пятидесятница и праздник Кущей, три самых великих праздника в Израиле, являлись и являются прямым следствием и прямым результатом праздника Рождества. Ведь истинная цель воплощения или явления Бога во плоти на тот момент времени как раз и заключалась в том, чтобы ценою собственной жизни искупить и избавить приходящих к Богу от проклятия и смерти и излить на них всю силу и мощь праздника Пятидесятницы, выраженную в излиянии Святого Духа, в сердечную сущность человека или же в его святая святых. Чтобы человек, приходящий к Богу после столь долгого позора и унижения, страдания и одиночества, рабства, мог снова представлять и демонстрировать подобие Бога во плоти, а также абсолютную свободу Бога от всякой зависимости распада и тления, включая беспрецедентные возможности жизни вечной, выраженной в силе всеобъемлющей любви, упоительным восторгом и велелепной славы. Мне недавно задали вопрос, болел ли Христос? Написано, Он изведал все болезни. Это говорит о том, что якобы Христос, как и все мы, болел. Я ответил, согласно Писанию, Он изведал все болезни только в промежутке, когда Он пошел в Гефсиманию и перед Гефсиманией, когда Его истязали, били, плевали, и когда Он умирал, и когда взял на Себя все болезни и все грехи. Но в момент своей жизни, от своего рождения и до смерти, он не мог болеть, потому что в его теле не было закона греха и смерти. Он мог жить вечно, он не мог умереть. Он сам отдал свою жизнь. Он говорит, имею власть отдать жизнь и имею власть опять принять ее. Это мы родились с законом греха и смерти, распада и старения. Иисус же не родился. Его тело, несмотря на то, что было телом человека, но оно было таким приблизительно телом, как тело Адама, который мог жить вечно, жить одновременно в двух измерениях, в духовном и в земном. Поэтому он, и находясь в теле, мог внезапно появляться и исчезать. Когда толпа хотела его побить камнями, он прошел сквозь толпу и был невидим для них. Когда нужно было сделать небольшую прогулку, и ее невозможно было сделать по суше, потому что его все искали. Он сделал эту прогулку по Галилейскому морю и решил прогуляться там, что тоже для обыкновенного человека невозможно. То есть мы видим, что невозможно было для обыкновенного человека делать то, что он делал. Поэтому о каких болезнях вы говорите, чтобы Христос во время жизни болел? Да ни один вирус к нему не мог прикоснуться, потому что у него не было. Все вирусы, которые из нее прикасались к нему, они погибали. Когда наконец-то мы достигнем такого состояния в совершенстве, да, каким-то образом мы частично проявляем Бога, но когда мы начнем во всей полноте проявлять, то все вирусы будут погибать, прикасаясь к нам. Или же мы, прикасаясь к любым заразным вирусам, будем уничтожать их. Не они нас, а мы их. Я знаю один случай, я его неоднократно рассказывал, когда один Божий человек, будучи миссионером, посланный Богом через церковь и посредством церкви в Африку или еще в какие-то страны, где разразилась бубонная чума. Это была английская колония, и английское правительство послало туда корабль с медикаментами, с врачами, в масках, все. Они увидели этого человека, он спокойно берет этих больных, с ними они говорят, а чем вы предохраняетесь? А он говорит, господа, закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Они говорят, да, но это же заразно, вы можете умереть. А он говорит, посмотрите. И он зачерпнул пену у одного мертвого человека, в которой была масса размножающихся вирусов бубонной чумы. Прикосновение к ним смерти подобно. Они отшатнулись от него, они говорят, что вы сделали? А он говорит, посмотрите. Он сделал это, потому что он увидел микроскоп и поднес руку под микроскоп. И когда с опаской один из ученых посмотрел в микроскоп, он говорит, это непостижимо, они умирают. Вирусы не размножаются, умирают. И он опять его спросил, как это происходит? Он ответил: «Господа, я же вам сказал, закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Поэтому, когда мы начнем являть Бога во плоти, то в нашей плоти вирусы начнут погибать. И поэтому церковь, которая будет браться, ей не надо будет в этот момент исцеляться, она уже до этого будет исцелена. Люди уже до этого начнут наступать на вот этот распад, который в себе упраздняет закон греха и смерти. Исходя из такого значения праздник Рождества Христова или явления Бога во плоти, который является великой тайной благочестия, на самом деле призван был Богом стать для нас праздником всей нашей жизни, а не праздником только одного дня в году. И, конечно, уже только такая позиция по отношению к празднику Рождества Христова, в котором заключена дисциплина явления Христа во плоти, делает нас участниками страданий и поношений Христовых, так как определенные чиновники религиозных сообществ либо не постигают сути нашей ревности в Боге в силу своей зависти или своих амбиций, искажают наше отчаяние, ревность, высказывание, перепуганные тем, что им теперь не один раз в году, а каждый день надо будет праздновать. Тогда они объявляют, что мы вообще отвергаем все христианские праздники. Хотя мы, напротив, празднуем их каждый день, все христианские праздники. В то время, когда один раз в году, как же мы их отвергаем? Мы с ними отпразднуем. Это их право, их выбор. Это также и наше право, наш выбор и наше время делать решение либо в пользу одного дня, либо в пользу всей нашей жизни, повседневной жизни. Говоря это, я не имею ничего личного к ним, так как все эти оппоненты находятся вне границ, за которые я несу пред Богом ответственность. Я просто комментирую их высказывания и тем самым представляю Богу право Верховного Судьи, так как суд над вождями его народа или над этими козлами является личным приоритетом Бога. Говоря «козлы», я не говорю в нарицательном положении, потому что есть Божьи козлы. Иисус тоже представлен козлом для Господа. Поэтому не нужно полагать, что здесь есть нечто отрицательное или оскорбительное. Дело в том, что явление Бога во плоти в тайне благочестия является призванием для всех детей Божьих представлять в своей плоти не самого себя, а Бога. И если мы в действительности восприняли тайну благочестия в свое сердце, то у нас появится сильное желание и способность не один раз в году, а ежедневно являть Христа в своей плоти. Однако именно во плоти мы встречаемся с одной неодолимой для нас трудностью, заключенной в том, что наша плоть, через которую мы призваны являть великую тайну благочестия или же демонстрировать совершенство Бога, является самым опасным, самым коварным и самым трудноодолимым врагом. Встает вопрос, каким же образом мы сможем заставить этого трудноодолимого врага представлять интересы враждебной для него великой тайны благочестия. Что необходимо предпринять, использовать со своей стороны, чтобы ежедневно являть Христа во плоти? Где обрести такой ум, такую мудрость, чтобы обратить своего непримиримого и амбициозного врага в орудие праведности, то есть в друга, в партнера и в соработника? И ответ может быть только один – прикоснуться к тайне благочестия, выраженной в уме Христовом, который мы имеем в арсеналах своего возрожденного Духа. При всем этом мы должны знать, что прикосновение к уму Христову связано с постоянным пребыванием в Слове Божьем и постоянным пребыванием Слова Божьего в нас. Иисуса Навина 1:8. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Поступать благоразумно или благочестиво – это одно и то же, означает в точности исполнять законы, постановления, заповеди и уставы. А такое соблюдение как раз и является соприкосновением с умом Христовым и одновременно явлением Бога во плоти. Таким образом, явление Бога во плоти для каждого из нас как раз и является проявлением благочестия. Процесс же проявления благочестия, выраженный в явлении Бога во плоти, связан с определенным местом, как мы уже говорили, с определенным временем, с определенным жертвенником, с определенной жертвой и с определенным заветом. Вот с этими пятью факторами. определенным местом, на котором мы посредством благодати Божией можем сооружать себя в жертвенник Господень и таким образом являть Бога во плоти, является Церковь Иисуса Христа, которая является местом, на котором пребывает Бог. Это место неприступного света, которое люди могут прийти, сидеть здесь и не проникнуть. Сидеть здесь – это еще не означает попасть на территорию неприступного света. Нужно родиться свыше и заключить завет, быть, то есть в завете друг с другом и с Богом. Люди, которые говорят, что свободное членство не существует, все клетки и все члены в теле, они привязаны друг к другу. Голова всем управляет, и те, которые не понимают этой зависимости и хотят делать то, что они хотят, глубоко заблуждаются. Псалом 22:6 говорит: «Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Благость, благочестие Бога сопровождает нас, оно приводит нас в дом Божий. И он говорит: «Я пребуду там многие дни». Псалом 5:8: «А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем». Обратите внимание, поклонение храму Божьему, потому что там Господь живет. А определенным временем, в котором мы посредством благости Божией можем являть Бога во плоти, является откровение того, что Бог связал на небесах или развязал на небесах. Вот это является определенным временем для того, чтобы являть Бога во плоти. Матфея 16, 19. «И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Однако мы знаем, что это не совсем удачный и точный перевод или формулировка. Главная мысль здесь заключается в том: «И дам тебе ключи Царства Небесного, и ты свяжешь на земле то, что к тому времени будет связано на небесах, и что разрешишь на земле то, что к тому времени уже будет разрешено на небесах». Не земля диктует небу, а небо диктует земле. И поэтому некоторые думают, вот что они здесь будут говорить, Бог обязан выполнять там. Бог не обязан ничего выполнять, что мы говорим. Это мы обязаны выполнять то, что Он говорит. Мы должны услышать, что Он говорит, что Он там связал или развязал, и это же сделать на земле, и оно будет происходить. Вот это и является тем временем. То есть, потому что Иисус, ходя на земле, говорит: «Я ничего не творю сам от себя и не говорю. Я говорю только то, что видел и слышал у Отца моего. Отец мой творит, и я творю». Он говорил это иудеям, которые его осуждали, что он в субботу делает дела, исцеляет. Он говорит: «Есть шесть дней, исцеляет, чего ты святой день нарушаешь?» Он говорит: «А я не нарушаю, потому что я вижу, что Отец в этот день делает, и я это же делаю в этот день. Если Отец в субботу решил исцелить, то почему не исцелить?» Суббота и создана была, в общем-то, им для того, чтобы привести к покою не только Бога, но и человека. Ведь Бог успокоился, потому что человек был спокоен. Сотворенный человек был без греха. А теперь Бог не может успокоиться. Празднуйте субботу сколько хотите, до тех пор, пока вы будете больными, до тех пор, пока вы будете неудовлетворенными, до тех пор, пока будете умирать преждевременной смертью, до тех пор, пока сердце мужа не будет обращено к сердцу жены, а сердце жены к сердцу мужа, сердце отца к детям, а сердце детей к отцам. Бог не будет спокоен. Вам кажется, да, конечно, будучи всемогущим и вездесущим, он уже находится в будущем. Вот в будущем это и есть покой. Но в настоящем, он говорит: «До тех пор, пока не положу врагов твоих в подножие ног твоих, не успокоюсь». Определенным жертвенником, в который мы посредством благости Божией призваны себя устроить, чтобы являть Бога во плоти, является поиск Царства Небесного в праведности Божией. Это наши мотивы. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это приложится вам». Матфея 6:33. Определенной жертвой, которую мы посредством благости Божией призваны являть Бога во плоти, является представление своего тела в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения. Это написано Римлянам 12:1. «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». И определенным заветом, в котором мы посредством благости Божией призваны являть Бога во плоти, является завет соли. Марка 9:49. «Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится». Если не будет соли при жертвоприношении, жертва не будет принята. При всяком жертвоприношении твоем твори, то есть приноси соль. Матфея 5:13-16 говорится: «Вы соль земли, если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям?» Мы сейчас будем молиться, и я хотел бы обратиться ко всем тем, которых Дух Святой каким-либо образом как-то коснулся, как-то дал понять, что Он за них, Он не против них, что Он пришел и явил это благочестие, эту тайну с одной лишь только целью, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века и приготовить нас к встрече со Христом. Бог готов простить любой грех, отпустить любое согрешение. Бог готов все разрушенное воссоздать, но только вместе с нами, не без нас. Мы суверенные личности, мы неприступный свет для Него. Он не может ворваться. Если кто откроет дверь и скажет: «Господи, войди ко мне, помоги мне, я желаю Тебя, я хочу Тебя», Он войдет, исцелит твою рану, исцелит твою боль, поставит все на свои места. Нужно только верить, что Его Слово работает. Склоним наши колена, будем молиться. Аминь. Я сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Господь действительно за вас, Он не против вас. Он любит вас, заплатив цену Своим Сыном. Все прошлое, все позорное может быть омыто и брошено в бездну забвения. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам. Знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Молитесь со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе с моей болью, с моей раной, с моими страхами, с моим стыдом, поруганной честью, попранным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели мою рану, защити меня, сними мой позор. Я принимаю Твое Слово во Святом Духе в мое сердце. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя, и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое, и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет: аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.